Глава 6. Наш брак, заключенный только благодаря моему неистовству, оказался неожиданно удачным. В нашей жизни произошел довольно своеобразный раздел. Когда возникало расхождение во взглядах, Эри умела отстаивать свою точку зрения. Но в таких случаях речь шла о вопросах общего характера. Она была, например, убежденной сторонницей бетризации и отстаивала ее отнюдь не книжными аргументами. То, что она противопоставляла свое мнение моему так открыто, я считал хорошим признаком. Но наши споры происходили днем. Засветло она не решалась, вернее, не хотела говорить обо мне беспристрастно, спокойно. Видимо, она не знала, когда ее слова будут относиться только ко мне, к моим личным недостаткам, будут уязвлять лишь мелочную гордость человека из консервной банки, если пользоваться выражением Олафа, а когда будут направлены уже против самой сущности моей эпохи. Зато по ночам, как бы потому, что мрак несколько затушевывал меня, она говорила обо мне, то есть о нас. И я был рад этим тихим беседам в темноте, милостиво скрывавшей то и дело прорывавшееся у меня изумление. Она рассказывала и о себе, о своем детстве, и я во второй, а вернее в первый раз, потому что теперь это было наполнено реальным человеческим содержанием, узнавал, как искусно было построено это общество непрерывной, тонко стабилизированной гармонии. Считалось естественным, что воспитание детей требует высокой квалификации и всесторонней подготовки, даже специального обучения. Чтобы получить разрешение завести ребенка, супруги должны были сдавать что-то вроде экзаменов. Вначале это показалось мне весьма странным, но, подумав, я вынужден был признать, что парадоксальность обычаев отягощала скорее нас, а не их. В старом обществе нельзя было, например, строить дом, мост, лечить болезни, наконец, просто выполнять административную работу, не имея соответствующего образования. И только наиболее ответственное дело – рождение детей, формирование их психики – было отдано на произвол слепого случая и минутного желания. А общество вмешивалось лишь тогда, когда ошибки, если они были совершены, уже поздно было исправлять. Таким образом, право иметь ребенка стало теперь особым отличием, его давали не всякому. Дальше. Родители не могли изолировать детей от их сверстников. Создавались специально подобранные смешанные группы девочек и мальчиков, в которых были представлены различнейшие темпераменты. Так называемые трудные дети подвергались дополнительным гипнологическим процедурам, а всеобщее обучение начиналось необычайно рано. Это не была наука чтения и письма. Чтению и письму учили куда позже. Специальное воспитание самых маленьких состояло в том, что их знакомили при помощи специальных игр с устройством и жизнью мира и земли, с богатством и разнообразием форм общественной жизни. Таким естественным образом уже в 4-5-летнем возрасте детям прививались принципы терпимости и уважения к другим мнениям и точкам зрения. Правила общежития, внушалась несущественность внешних физических черт. Все это я, конечно, одобрял, но с одной весьма существенной оговоркой. Ведь незыблемой основой этого мира, его высшим законом, была бетризация. Воспитание было направлено именно к тому, чтобы принимать ее как реальность, подобную рождению или смерти. Слыша от Эри, как преподают в школе историю минувших эпох, я едва сдерживал ярость. В современной трактовке это были времена зверства и варварского, безудержного размножения, бурных экономических и военных катастроф, а достижения цивилизации, которые невозможно было замолчать, изображались ими как проявление тех сил и стремлений, которые позволяли людям побеждать тьму и жестокость эпохи. Таким образом, эти достижения пробивали себе путь как бы вопреки господствовавшей тогда тенденции жизни за счет других. То, говорили они, что раньше достигалось с величайшим трудом, чего могли добиться только немногие, к чему раньше вела дорога полная опасностей, самоотречений, компромиссов, моральных поражений, все это теперь является всеобщим, доступным и надежным. Пока эти рассуждения затрагивали многочисленные отрицательные стороны прошлого, например, войну, я готов был согласиться. Я также признавал достижением, а не недостатком, отсутствие полное всякой политики. Всех этих столкновений, напряжений, международных конфликтов. Это было настолько удивительно, что я вначале подозревал, что они существуют, только просто замалчиваются. Гораздо хуже было, когда эта переоценка касалась моих личных дел. Потому что не только Старк своей книгой, написанной, добавляю, за полвека до моего возвращения, перечеркивал космические путешествия. Тут Эри, аспирантка-археолог, могла научить меня многому. Уже первые битризованные поколения коренным образом изменили свои взгляды на астронавтику. Но хотя отношение к ней стало отрицательным, она продолжала будоражить умы. Считалось, что была совершена трагическая ошибка, достигшая кульминации как раз в годы подготовки нашего полета, так как именно в ту пору подобные экспедиции отправлялись одна за другой. Ошибка состояла не только в том, что результаты этих экспедиций оказались ничтожными, а полеты в околосолнечном пространстве в радиусе нескольких световых лет, сверхоткрытия на нескольких планетах примитивных и совершенно чуждых нам форм жизни, не привели к контакту ни с одной высокоразвитой цивилизацией. Наихудшим считалось даже не то, что по мере удаления намеченных целей от Солнца чудовищная продолжительность полета должна была превратить экипажи кораблей, этих посланцев и представителей Земли, в скопище несчастных, смертельно уставших существ, которые после высадки, на Земле или там, будут нуждаться в заботливом уходе и в длительном лечении, так что посылка этих энтузиастов превратилась бы в бессмысленную жестокость. Нет, не это считалось самым страшным. Наиболее существенным считали то, что космосом старалась овладеть Земля. Та самая Земля, которая не сделала еще всего для себя самой. Ведь никакие космические подвиги не могли покончить с человеческими мучениями, с несправедливостью, страхом и голодом на земном шаре. Но так рассуждало только первое битризованное поколение. А потом, естественно, наступило забвение и безразличие. Дети, узнавая о романтической эпохе астронавтики, поражались ей, быть может, даже чуточку боялись своих непонятных предков, столь же чуждых и загадочных, как их прапрадеды, запутавшиеся в грабительских войнах и походах за золотом. Именно это безразличие изумляло меня больше всего, потому что оно было хуже безоговорочного осуждения. То, ради чего мы готовы были отдать жизнь, теперь окружено молчанием, похоронено и предано забвению. Эри не торопилась обратить меня в свою веру, не пыталась сделать меня энтузиастом нового мира. Просто говоря о себе, она рассказывала о нем, а я, именно потому что она говорила о себе и собою свидетельствовала о нем, не мог просто так отмахнуться от его достоинств. Их цивилизация была лишена страха. Все, что существовало, служило людям. Ничто не имело значения, кроме их удобств, удовлетворения и насущнейших и наиболее изысканных потребностей. Всюду, во всех областях, где сам человек, ненадежность его эмоций, медлительность реакции могли создать хотя бы минимальный риск, он был заменен мертвыми устройствами, автоматами. Это был мир, закрытый для опасности. Угрозе, борьбе, насилию в нем не было места. Мир кротости, мягких форм и обычаев, конфликтов неострых, ситуаций недраматических. Мир, столь же поразительный, пожалуй, как моя или наша, я имею в виду Олафа, реакция на него. Ведь мы в течение 10 лет хлебнули столько ужасов, всего того, что противно естеству человека, что ранит его и ломает. И возвращались такие сытые этим, сытые по горло. Ведь каждый из нас, скажи ему кто-нибудь, что возвращение запаздывает, что впереди новые месяцы пустоты, перегрыз бы, наверное, говорящему глотку. И вот мы, уже не имевшие сил переносить постоянный риск, слепую вероятность метеоритного попадания и это вечное напряженное ожидание и муки, когда какой-нибудь Ардер или Эннисон не возвращался из разведывательного полета, мы вдруг начинали ссылаться на это время ужаса, как на что-то единственно истинное, настоящее, придающее достоинство и смысл нашему существованию. А ведь я еще и теперь содрогался, вспомнив, как сидя, лежа, вися в самых странных позах в круглой радиокабине, мы ждали и ждали в тишине, прерываемой только мерным звучанием позывных корабля, и видели, как в мертвом голубом свете капли пота стекают со лба радиотелеграфиста, застывшего в таком же ожидании, в то время как аварийные часы неслышно отсчитывали секунды, минуты. Так что, наконец, тот миг, когда стрелка касалась красной точки диска, приносил облегчение. Да, облегчение. Потому что тогда, наконец, можно было кинуться на поиски и погибнуть самому. А это действительно казалось легче, чем ожидание. Мы, пилоты, не ученые, были старыми волками. Наше время остановилось еще за 3 года до настоящего старта. Все эти 3 года нас приучали ко все возрастающим психическим перегрузкам. Они проводились в 3 основных этапа, которые мы коротко называли прессом, дворцом духов и коронацией.